человек, который хочет работать на Творца истинно, должен включиться в творение и должен соединить себя со всеми душами и соединиться с душами, а не с Ним. То есть оставляй себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной. И для этого необходимо сближение множества людей, как сказано, сближение праведников, хорошо им и хорошо миру. Потому что чем большее количество людей работает на Творца, тем больше свет Шхины раскрывается. Известное сказанному мудрецами, праведники подобны Шхине, как свеча, подобно факелу. И так или иначе, от множества свечей усиливается свет факела, который сравним со светом Шхины. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями, и все поднять к корню, к исправлению Шхины.
В течение истории были разные периоды. Каббалисты должны были иногда скрываться, но скрываться для того, чтобы учиться науке Каббала, потому что нельзя было учиться. И явно было много противников. Были времена, когда было нельзя еще раскрывать науку Каббала всем. Как Бар-Салам пишет нам в предисловии к ТЭС, и поэтому есть некое мнение, просто ошибочное, что нужно быть у себя закрыто в какой-то пещере. Не понимаем, что они убежали туда, в пещеру, потому что такие были времена, была война, разрушение храма, невозможно учиться. Это что-то, что не то, что до этого во времена храма изучали науку Каббала явно. Написано, что не было ребенка от Дана до Бейершевы, который не знал бы законов чистоты и скверны. То есть, что такое работать ради получения, ради отдачи. То есть, они просто изучали это, обсуждали и понимали, что человек должен делать, какое выяснение в каждый момент своей жизни он должен производить, чтобы закончить свою жизнь на высшем уровне и продолжать вечно. И поэтому мы видим во всех книгах и вообще в самой Торе все происходит, все случается, все действия, все исправления только в народе, в связи с ближним. Наименьшее общество — это двое. Только тогда есть духовная кли, связь, которую они строят между собой. И поэтому, насколько человек старается расширить свою связь с людьми, и в ширину тоже, он может таким образом подняться и в высоту тоже, в особенности то, что связано с нашими временами, потому что мы уже находимся в необходимости распространения науки Каббала. Мы помним, что Бар-Салам написал в своем пророчестве, что он просто просил опустить его с того уровня, на котором он лично находился, только для того, чтобы он мог передать что-то из той методики исправления человека всему миру. И он действительно пошел на очень серьезные уступки, поступил со серьезными вещами. Вместо того, чтобы подниматься дальше, он предпочел опускаться на более низкий уровень, вниз. Поэтому есть такие люди, которых я иногда встречаю, которые думают, что когда они находятся в каком-то скрытии, в каком-то особенно вместе там скрываются. У Рабаша был один Давид, не помню, как звали, с нами учился. Вдруг купил дом около Цфата, на какой-то горе, там никого нет. Сидит там наверху. Хороший парень как раз. И все. Слушает нас по телефону. Слушал нас по телефону. Потом вообще исчез.
Так
я видел его через несколько лет. Ребята поехали к нему домой, хотели снова его привезти. Нет. Один, совсем один, построил себе место еще более скрытое внутри дома, сидел. Есть такие тенденции. Нам надо понимать, что с такими людьми у нас дела нет. Они не реализуют то, что написано здесь.
Когда
человек по-настоящему хочет служить Творцу, он должен соединить себя ко всем творениям, соединиться со всеми душами, взаимовключиться с ними, а они с ним. То есть, не оставляй себе ничего, кроме того, что необходимо для соединения со Шхиной. А для этого необходимо сближение множества людей. Сближение во множестве людей.
Если кто-то читает книгу Торы, то один должен читать, а другой соблюдать молчание. Если двое читают Тору, они наносят ущерб высшей вере, потому что только голос и речь одного человека — это одно целое.
Речь идет о добром и злом начале в человеке. Один молчит, а другой говорит. Тогда можно читать Тору, иначе нет. Да?
Однако два голоса и две речи — это ущерб и недостаток веры, то есть малхут. Но должны стать голос и речь одним целым, как полагается, для того, чтобы голос Зеерампин и речь малхут были одним целым. Молитва должна быть речью без голоса, чтобы не было услышано человеком. По двум причинам. Первое.
Не кричать, как обычно принято, а тихонько. Что это значит в духовном?
Потому что малхут, от которой происходят люди, состоит из двух точек. Из малхут свойства суда, которое непригодно получать свет,
потому что это в сокращении.
И из малхут, посвященный в бине, в свойстве милосердия, достойный получать свет.
Сочетание малхут и бины, это малхут — это желание, от бины — намерение ради отдачи.
И также человек состоит из этих двух точек. И если он удостаивается, то свойство суда скрыто, а свойство милосердия раскрыто. И он достоин получения высшего света. Если не удостаивается, раскрывается в нем свойство суда, и все света уходят от него. Поэтому устанавливается высшее ухо, озен, на наклонной ступени, чтобы принимать молитву человека праведного, который удостоился скрытия свойства своего суда, для того, чтобы вынимающее ухо не пробудило свойство суда скрытого в речи молитвы. Поэтому, если другой человек слышит молитву прежде, чем она поднялась наверх, этот человек пробуждает свойство суда, скрытое в речи молитвы. И тогда она уже не может быть услышана наверху, ибо она непригодна для получения наполнения.
Продолжаем.
Вторая причина. Потому что речь молитвы — это малхут. И молящийся должен стать строением меркава для свойства малхут. И поэтому молитва должна сначала подняться и включиться в высшую малхут, называемую речь. И тогда малхут соединяется с Зеерампином, называемым голос, и молитва принимается, то есть получает наполнение от Зеерампина. Поэтому запрещено звучать голосу человека во время молитвы, чтобы пребывал в ней высший голос, Зейрампин. Потому что речь поднимается в Малхут и соединяется с Зейрампином с помощью Малхут. И получается смягченный голос от Зейрампина. И тогда эта молитва достойна получить наполнение. Но речь высшего мира не должна произноситься голосом человека.
Простыми словами, я бы сказал так, чтобы было понятно. Человек должен раскрыть сердце. Он не должен молиться словами. Он должен желать, чтобы свыше ему дали также и знание, чего желать. То есть, что не он выдает слова, фразы, буквы из себя, а только желание в чистом виде, чтобы молитва тоже пришла свыше. То есть, чтобы Творец выстроил ему желание. Потому что он не знает точно, с каким желанием ему обращаться, какие слова, фразы, как организовать свое желание. Каждая буква — это какая-то форма хисарона. Он не знает их. Он должен сделать из себя состояние, когда он получает... какой-то отпечаток свыше, и он хочет, чтобы этот хисарон стал бы его хисароном. Это называется молитва, предваряющая молитву.
Это очень важно.
Я не знаю, с каким хисароном я могу прийти свыше. Мы стараемся объединиться, мы не знаем точно, что значит соединиться, мы как бы просить. Значит, просить. Все эти вещи очень туманны. В общем, все эти наши усилия, это как усилия маленького ребенка, который старается, мы видим, что это совершенно неправильно, но его старание, он так пытается сделать что-то. Мы должны находиться в усилиях, чтобы построить хисарон в чистом виде, который был бы хисарон к правильному хисарону. Что я знаю, что я не способен, я знаю, что я очень хочу, но что именно я должен хотеть, я не знаю. И тогда свыше приходит ответ на эту молитву, то есть на молитву, предваряющую мою молитву. И Творец выстраивает мне, Он, по сути дела, дает мне слова, буквы молитвы, хисарона. Форматирует меня таким образом, что я уже из себя начинаю спрашивать. И то, что я спрашиваю, прошу, это тоже приходит свыше. А до этого у меня есть только усилия, и из этого усилия по объединению, по подъему ради отдачи, в котором я вообще не нахожусь, а якобы хочу, приходит свет, возвращающий к источнику, организует меня, устраивает, и тогда я желаю. То есть просто кроме решимо, которое я получил, все мои усилия, которые я делаю, все это для того, чтобы получить еще хисарон. После хисарона я прошу, дай мне наполнение, возможность отдавать. Потом снова дай мне хисарон и дай мне наполнение. Всякий раз и на кли, и на свет. Все мы должны молиться, то есть поднимать ман и на то, и на другое. Ты нашел что-то? Еще нет. Хорошо, продолжим. Второй пункт.
Второй. Потому что речь молитвы — это малхут, и молящийся должен стать строением, меркава для свойства малхут. Поэтому молитва должна сначала подняться и включиться в высшую малхут, называемую речь. И тогда малхут соединяется с зерампином, называемым голос, и молитва принимается, то есть получает наполнение от зерампина. Поэтому запрещено звучать голосу человека во время молитвы, чтобы пребывал в ней высший голос, зерампин. Потому что речь поднимается в малхут и соединяется с зерампином с помощью малхут, и получает смягченный голос от зерампина. И тогда эта молитва достойна получить наполнение, но речь высшего мира не должна произноситься голосом человека.
Понятно? Согласно какому принципу это работает, скажите мне? Что все мы должны просить? Что это за закон? А? Нет света без кли. Нет. Кли без света. Вернее, что все происходит благодаря свету. От кли только усилия, которые предшествуют всякому действию. Всякому действию, которое происходит только благодаря свету, которое работает над кли, должно быть только усилие в чистом виде. Потому что от нашего усилия нет никаких действий, нет в нас действий. А только усиление... Усилия Хисарона. И поэтому мы находимся в нашем мире, поскольку в нем мы можем производить разнообразные усилия, разные действия, которые, по сути дела, не являются действиями в духовном, а не только приводят нас в состояние, когда мы можем просить. И об исправлении килим, и наполнении килим, обо всем. Поэтому наш мир такой особый. Если бы мы не были в таком состоянии, в такой реальности, мы не могли бы действовать, как-то влияя на духовные подъемы. Потому что все действия происходят только лишь благодаря свету. Как я, когда я нахожусь на каком-то духовном уровне, могу дальше влиять? Чем? Я должен быть оторван от духовного для того, чтобы просить поднять меня из одного состояния в другое, из одной ступени в другую, в выяснении, во всем. То есть обязана быть реальность, оторванная от всей лестницы, в которой я нахожусь, и всегда произвожу подготовку к молитве, предваряющей молитву. Это очень важно. Я не помню, говорили мы об этом так. Слышишь, Гершон? Поэтому, что касается наших дел, материальные действия очень эффективны для того, чтобы прийти к состоянию, когда ты просишь о свете, возвращающем к источнику. Не надо думать, что наш мир, как бы, зачем он мне? Я буду тихонько сидеть в сторонке, ничего не буду делать, только внутри я соединен, это достаточно. Это совершенно не так. Наоборот, чем больше человек на практике делает, тем самым он просто накапливает внутри желание, давление, опыт из разных действий. Это накапливается до крика, до молитвы, предваряющей молитву. То есть молитва, предваряющая молитву, это о свете, который должен сделать кли, а сама молитва это к свету, чтобы он наполнил кли. То есть дал бы нам на практике возможность отдавать. Дальше.
И также читающий Тору должен быть строением Меркава для Зайрампина, который называется Тора. И голос читающего вместо голоса Зайрампина. И поэтому запрещено, чтобы звучал вместе с ним другой голос. Голос человека, который смешан со свойством суда. А если двое читают Тору, то они наносят ущерб высшей вере, так как голос человека нарушает голос читающего Тору. И высшая Малхут недостойна получать наполнение от Зайрампина. Поскольку только голос и речь одного человека — это одно целое. И он вызывает наверху состояние, когда голос Зайрампин и речь Малхут сливаются в едином зивуге. И если соединяется с ним голос и речь человека, это нарушает зивуг. 142 пункт.
У нас есть вопросы? Нет, продолжим.
Имя этого правителя Азриэль Саба.
Это ступень. Каждая ступень, каждое состояние имеет название. Почему у любого состояния, у любой маленькой точечки должно быть название? Должно быть. Потому что если он находится в духовном, это особый хисарон с особым внутренним или окружающим и так далее, светом. И все это состояние кли, из чего оно состоит, из каких хисаронов, из каких желаний, на каком уровне вьюта, экрана и так далее, и какие света наполняют его и так далее. Все это и хисарон, и наполнение вместе. Они представляют у нас название этой ступени. И поэтому мы можем говорить о названии ступени в полных юткой вавкой, наполненной разными цветами, как это у нас есть в Гальгальта Апсак Мабон. В остальных случаях, в десяти нестираемых именах и так далее, или мы даем этим именам, этим состоянием каббалисты дают какие-то особые имена. В этом случае, допустим, это Азриэль Саба. Почему? Мы будем этому учиться. Мы немножко учились этому. Ишсуд, Израиль Саба и Твуна. Почему это так? Почему это именно Азриэль Саба в этом случае? Состояние. Да?
Имя этого правителя Азриэль Саба. И когда молитва поднимается скрыто, все эти 60 десятков тысяч рибо станов, и все обладающие свойством глаза и наем, и все обладающие свойством уши знаем, все они выходят и целуют это слово восходящей молитвы. Как сказано, очи Творца к праведникам, а уши его к стенанию их. Очи Творца к праведникам, к обладающим свойством глаза внизу, то есть к ангелам, находящимся на небосводе ступени Исот мира Асия, поскольку имеется обладающие свойством глаза наверху, в гар, так как Эйнаем — это хохма. Однако эти глаза Эйнаем — это Эйнаем, глаза Исода. Поэтому сказано «Очи Творца к праведникам», потому что Исот называется праведником, а уши его к стенанию их — это обладающие свойством уши, узная. 143 пункт. Третий небосвод. Третий небосвод — Нецах и Год мира Асия. Молитва восходит и достигает этого небосвода. Правитель там Гдария, и вместе с ним есть многочисленные сановники и правители. Исполняет он службы трижды в день, то есть во время движения трех линий наверху, в мире Ацилут, которое соответствует одному жезлу исходящего света, поднимающемуся и опускающемуся, и не стоящему на одном месте. То есть он желает притянуть свечение хухма, имеющееся в левой, называемое жезлом, шарвит, света. Потому что это слово состоит из двух, шар и вид. Где шар — это видение, как сказано, и будет смотреть за людьми. И также вид — это видение от слова «наблюдение». И свечение хохмы называется видением. Этот жезл перемещается 3 раза и прячется. Ибо хохма раскрывается только во время движения 3 линий в 3 точках холам, шрук, хирик. А по окончании движения она сразу скрывается. И когда молитва восходит, то есть свойство средней линии, несущей в себе экран дахирик, опускается жезл свечения левой линии и склоняется перед этой молитвой, то есть склоняет голову, прячет свой игар, называемый рош, потому что средняя линия уменьшает левую линию на 3 первые сферы игар с помощью экрана дахирик. И 3-й небосвод, Нецах и от Мирасия, называется небосводом жезла Шарвита из-за жезла, который действует в нем. 144-й пункт. Когда возносится молитва, то этот правитель, после того, как он склоняется перед молитвой, ударяет жезлом по могучей светящей скале, стоящей посреди небосвода, и выходит из этой скалы 375 войск, которые были скрыты там со дня нисхождения Торы на землю, поскольку они всячески противились и препятствовали нисхождению Торы на землю. И изгнал их Творец, и они укрылись внутри этой скалы. Они не выходят оттуда, кроме того времени, когда молитва восходит наверх. И тогда они начинают произносить: «Творец, Господин наш, как величественно имя Твое по всей земле». Эта молитва называется «Адир», «Величественный», поскольку она поднимается над всеми этими небесводами, и тогда они склоняются перед ней.
У нас есть вопрос. Да.
Ученик из Техаса спрашивает: можем ли мы достичь состояния отчаяния, чтобы поднять молитву, или это должно быть тем, что мы делаем все время?
Мы должны быть не в отчаянии, мы должны понимать, что в таком виде мы работаем, что не я завершаю работу, а ты не можешь избавить себя от действий, которые ты должен произвести для того, чтобы прийти к особому хисарону. Наша работа не просто в крике, а что-то, что во все направления. Нет, я знаю, что я не завершаю свою работу, что все действие происходит свыше, а я должен прийти только всегда к какому-то хисарону, который вызывает действия свыше. Действия свыше есть для выяснения келим по отношению ко мне. Выяснить их. И тогда я прихожу к более точным хисаронам. А потом к хисарону для исправления келим, чтобы у меня были. Эти свята так приводят мне. Всякий раз я работаю с ними. Я всякий раз работаю с этим, как с прибором. То есть это не то, что я не знаю, что я делаю. Передо мной есть четкое число действий. Я должен прийти к разным хисаронам, к этому хисарону, потом к второму, к следующему, и Творец завершит за меня. Это всегда так. Все действия производятся свыше. И действия по раскрытию зла, якобы. Якобы, потому что это зло, злое начало. Тоже действие отдалиться, приблизиться к нему, исправить, перевести, неважно что. Я все время работаю в партнерских отношениях с Творцом.
Глава 9 выясняет, почему каждая сфера состоит из 10 частных сферот, а частная состоит из 10 подсферот, и так это продолжается и распространяется бесконечно. Каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот, состоящих в свою очередь из 10 и так до бесконечности. Разделение сферот на частные сферот и подсферот до бесконечности. 96-й пункт. И это удивительный закон в высших мирах, что в каждой сфере, которую мы не взяли для рассмотрения, которую бы мы не взяли для рассмотрения, мы находим 10 частных сферот. А когда снова рассматриваем одну сферу из числа этих 10 частных сферот, мы также находим 10 сферот. Это уже частные сферот относительно начальной сферы. И если мы возьмем также одну сферу из этих частных подсферот, мы снова найдем в ней 10 сферот. Это частные сфероты этих частных сферот, и так до бесконечности.
Согласно какому закону это происходит? Как называется это правило, этот основной закон, что каждая сфера должна включать в себя 10 внутри?
А?
Можно так сказать, но точнее? Не слышу.
Нет отсутствия в духовном.
Нет, не то, что нет исчезновения в духовном. Нет, не то, что частное и общее равны. Где есть классное, частное и общее? Я не говорю об этом. Это тоже еще надо выяснить. Напомни мне потом, что это такое. Почему в каждой маленькой точке, которой бы я не коснулся, есть целые 10 сферот? Не 9, не 11, а 10.
А?
Авая, да. Авая, невозможно, чтобы было меньше этого. Нет Малхут. А если Малхут нет, до Малхут это все свято. Только Малхут, десятая, раскрывает свет, она является кли. И поэтому, если мы можем указать на что-то, почувствовать, что-то увидеть, это Малхут. А перед ней обязаны быть все предыдущие свойства. В сферот это 9. А она десятая. Поэтому каждый элемент мироздания, может быть, все мироздание или любой элемент всегда состоит из 10 сферот, из 10 частей, скажем. Дальше.
Цадик Зайн. Кол о хаовер дерех хамадрегот. 97-й пункт. Каждый свет, проходящий через ступени, оставляет свой корень на каждой ступени, через которую проходит. Еще раз. Каждый свет, проходящий через ступени, оставляет свой корень на каждой ступени, через которую проходит. И смысл этого пойми в соответствии с рассмотренным, что не существует исчезновения в духовном. И мы там выяснили, что невозможно вообще, чтобы нашелся хоть какой-то свет в нижнем, без того, чтобы не был этот свет включен во всех высших до бесконечности.
Еще раз. Что невозможно, чтобы ты нашел какой-то свет в нижнем, чтобы он не включался в чем-то высшем. То есть, если внизу что-то есть, это обязано не сходить свыше, во всех деталях, во всем виде, как это внизу.
По той причине, что даже свечение очень маленькое, выходящее на ступень самую низкую из всех миров, обязано выйти из бесконечности и пройти через все миры и ступени, предшествующие этой самой низкой ступени, прежде чем достигнет ее. И поскольку не может быть, чтобы свечение это при распространении и прохождении через ступени пропадало относительно первой ступени по причине прихода на вторую, и пропадало со второй в момент прихода на третью и так далее, до прихода на самую последнюю ступень, которая получает его, подобно тому, как это происходит в материальном, с предметами, перемещающимися с места на место. Такое абсолютно невозможно в духовном, так как исчезновение перемены не действует в них нисколько. А напротив, обязательно каждое свечение, проходящее через какую-либо ступень, даже если это только прохождения, она уже обретает там свое место.
То есть хисарон, который поднимается от нас до бесконечности, строит определенный путь, и этот путь включается во все остальное мироздание, потому что это интегральные системы, все взаимосвязаны друг с другом. И свет, который приходит потом, и приходит вниз, он наполняет как раз все эти пути. То есть самое малое действие в духовном производит подвижку, восполнение во всей системе до последнего элемента. И не может быть, что в каком-либо месте не произошло бы изменения благодаря самому маленькому действию, которое внизу, в самом маленьком человеке. Именно так. Мы не воспринимаем эту интегральность. Наш разум не устроен по этому принципу. И чувство тоже. Когда мы поднимаемся над собой, мы начинаем быть так устроенными, организуемся так изнутри, в этом чувстве отдачи, в интегральном ощущении, чувствуем всю систему, и тогда в этой мере нефеш де нефеш, рог де нефеш и так далее. И тогда мы начинаем понимать, что это действует, видеть, чувствовать, что это так действует в мироздании. И тогда мы можем понять, что происходит с нами в мире. Да?
Каждый свет, который появился один раз на какой-либо ступени, не сдвигается оттуда никогда. 98-й пункт.
Всегда два раза читаю заголовок.
Каждый свет, который появился хотя бы один раз на какой-либо ступени, не сдвигается оттуда никогда. 98-й пункт. Приход света и определение его на следующей ступени не уменьшает нисколько тот свет, который остался и приобрел свое место на пройденной ступени. И это подобно зажиганию одной свечи от другой, когда в первой не убавляется. Также и здесь, в момент, когда свет переводится с одной ступени и спускается на вторую, весь свет находится в совершенстве и на первой ступени, и на второй. И таким же образом происходит при переходе света на третью ступень. Не сдвигается свет со второй нисколько, а находится во всем своем совершенстве и на второй, и на третьей ступени. И таким же образом, при проходе через все ступени, предшествующие последней ступени, истинной, которая является настоящей, получающей, то есть той ступени, для которой спустился свет из бесконечности, он остается во всех ступенях. И все это потому, что исчезновение не действует духовным. И каждый свет, который однажды светил в духовном объекте, больше не сдвигается из этого объекта никогда и нисколько.
Согласно какому правилу это работает? Нет исчезновения в духовном. Что значит нет исчезновения в духовном? Почему это правило действует? Почему этот объект существует? Почему он не может потом куда-то деться? Ну? Все ступени взаимосвязаны, верно. А кроме этого?
Дахаем?
Ну, мы повторим. Неважно, скажи.
Это показывает путь снизу вверх за этим.
Это правильно, можно так сказать, так поднимают святости, не опускают святости. Исправления все время поднимаются, добавляются, и поэтому все, что мы исправили, остается уже навсегда, и поэтому свет и кли эти обязаны уже существовать, и только другие добавляются. То есть нет исчезновения в духовном, это верно. Это существует, поскольку каждое исправление обязано остаться, и потом добавляются новые исправления, поднимаются святости. Дальше. Когда свет хохма проходит на свое место через кетер, он оставляет свой корень в кетере. Еще раз. Когда свет хохма проходит на свое место через кетер, он оставляет свой корень в кетере. 99-й пункт. Из рассмотренного пойми, как следует взаимовключение 10 сферот, одной в другую и наоборот до бесконечности. Например, когда выходят две первые сферот, кетер и хохма, свет хохма должен выйти из бесконечности. И потому свет хохма должен пройти через сферу кетер до того, как он пришел в сферу хохма. И поскольку свет хохма светил когда-то в сфере кетер, то есть когда он проходил через нее, невозможно, чтобы он исчез оттуда хоть когда-либо. И поэтому обязательно, что даже после того, как свет хохма пришел в сферу хохма, свет хохма остается полностью также и в кетере. Таким образом, в сфере кетер теперь есть два света. То есть свет кетер и свет хохма.
Что называется, что нет исчезновения в духовном? Что если свет хохма приходит в сферу хохмы через кетер, то должен оставаться все время в кетере. Почему он должен оставаться там? Он достиг хохмы, ну и все, хватит. Для чего ему нужно находиться и до этого в кетере все время быть там?
Ну?
Почему?
Он реализует это своим существованием там.
Он связывает его с бесконечностью. Когда весь свет, мы только говорим, что он приходит из бесконечности, что он опускается по этому пути, но мы в конечном счете строим связи с Создателем. И поэтому запрещено, чтобы эта связь прерывалась, отменилась. Дальше.
Сотый пункт. Когда свет бина проходит через кетер и хохму, он оставляет в них свой корень. Когда свет бина проходит через кетер и хохму, он оставляет там в них свой корень.
И так далее таким же образом.
Тоже со светом бина, поскольку он должен пройти через две предыдущие ступени, прежде чем придет в сферу бина, свет бина обязательно приобретает место и в кетере, и в хохме. И теперь есть три света в кетере. Это свет кетер, свет хохма и свет бина. Есть два света в хохме. Это свет хохмы и свет бины. И один свет в сфере бина, то есть ее собственный свет, и так далее, таким же образом. Вплоть до выхода света Малхут, когда в кетер есть уже все 10 сферот, потому что все нижних света должны были пройти через кетер, и они обрели там себе свое место. Есть 9 сферот в хохме, так как все 8 сферот, которые ниже нее, должны были обязательно пройти через ее место и остались там. Таким образом, 8 сферот в бине, 7 в хеседе, 6 в гвуре и так далее до Малхут, в которой есть только ее собственный свет, так как нет больше сферот под ней, чтобы они могли пройти, чтобы света могли пройти через нее.
Да.
Ученик из США спрашивает, что значит оставляет свой корень в них.
Все света, которые проходят в место, которое вызывает их, то есть притягивает с помощью желания, то есть тот, кто хочет отдавать, просит, я готов получить. Понимаешь? Отдача может быть только с помощью того, что я получаю. Потому что Творцу нечего дать нам. А нам, с нашей стороны, нечего дать Творцу, кроме места, которое мы предоставляем Его. Это должно быть получение ради отдачи, а иначе это клепа. И есть желание, которое готово получить ради отдачи. И тогда он просит, «Я хочу, чтобы этот свет пришел ко мне, я получу его ради отдачи». Все остальные части системы тем самым становятся проводящими этот свет. Не то, чтобы они сами участвовали в этом, но каждый, насколько может помочь тому месту, тому желанию, которое сейчас может произвести какое-то действие по отдаче, да? Ну, скажем, ты получил возможность быть в связи с кем-то важным. Мы, твои товарищи, помогаем тебе, чтобы установить эту связь. И мы помогаем, мы передаем тебе связь и так далее, строим ее, а ты выполняешь. И есть света, которые проходят через келим, келим, которые помогают привести свет к тому месту, и это место входит в ударное сочетание зивук-дака и создает связь.
Что значит, корень остается в том, кто проводился?
Эти света остаются также и в тех местах, которые проводят света. От бесконечности, скажем, до середины мира Асия доходит свет. В середине Асия есть какой-то кли, который производит ударный зивук, зивук-дака. И весь этот путь, по которому свет проходит до середины мира Асия, это келим, которые участвуют, они тоже включают это. Они строят всевозможные формы, они, что называется, они тоже должны произвести зивуги даака в пути. Они тоже выстраивают систему. Каждый раз, когда кто-то что-то просит по отношению к своему желанию, к его действию, вся система бесконечности, все миры должны сформироваться. Они все находятся в движении и выстраиваются так, чтобы привести свет к этому состоянию. Еще кто-то, еще вся система так действует. Это бесконечное количество изменений, бесконечное количество действий. Нет у нас понятия времени там, но именно так это происходит. Иначе бы свет не пришел к какому-то месту.
Я позволю себе что-то привнести от себя, что я вижу в этом вопросе. Мы привыкли, что если мы что-то проводим, проносим, мы перенесли и дали это другому. А тут как-то получается, что я перенес, и это остается во мне.
Нет. Нет такого. Ты создаешь связь. Не можешь, чтобы свет был у тебя, не был во всей системе, если часть системы хочет находиться в радиоотдаче и способна это сделать. Я даже не могу иначе подумать, что это может исчезнуть. Ничего вообще не исчезает. Даже в нашем мире это только кажется нам. Как мы можем сказать? Ну, задайте еще один вопрос на эту тему, чтобы можно было объяснить. Отдыхай.
Если каждой просьбы двигаются все миры,
все без исключения. Не может быть, что была какая-то клетка в интегральном теле, в интегральном организме, чтобы было в ней какое-то изменение, и все тело не менялось. Все тело.
А свет в абсолютном покое.
Да? Но свет в абсолютном покое, поскольку он наполняет все келим в абсолютном виде, но не по отношению к их ощущению. Но когда эти килим начинают реагировать, что я хочу быть подобен тебе, и сейчас я произвожу действия по уподоблению тебе, тогда это кли раскрывает систему и меру своего подобия всей системе и этому свету бесконечности. И это называется ступень, которую он занимает, на которой он находится. Мы находимся в свете бесконечности. Мы только должны раскрыть эти хисароны. Хисарон отдавать ему, или отдача ради отдачи, или получение ради отдачи. Но он находится в этом. Мне не достает только кли. И в той мере, в которой я это раскрываю, нахожу связь и открываю всю остальную систему, все души. Я вижу, что я до сих пор был единственным, кто был испорчен. А все остальные были исправлены, наполнены светом бесконечности и находились в конце исправления. Да?
Что такое этот абсолютный покой, что свет находится в абсолютном покое?
Он не производит никакого действия. То, что мы говорим, что свет проходит через килим, это так, как бы сказать, впечатляются от него килим. Но в свете нет изменений. Но одно кли его раскрывает, другое, третье, и кажется, что он проходит через эти килим. Он не проходит, они только его раскрывают. Все действия только происходят только с помощью света, но в самих килим. А свет в своих действиях находится в абсолютном покое, потому что его форма является той же формой отдачи, и все тут.
Мы до сих пор изучали три состояния. Первое, второе и третье. Первое — это мир бесконечности в его начале, развитие. Второе состояние — это развитие всего творения от начала и до конца. И третье состояние — это окончательное состояние, называемое концом, исправлением, гмар, тикуном. Там мы достигаем всего совершенства. И все совершенство существует и в первом состоянии, в начале. Но там мы не раскрываем его, потому что оно исходит со стороны Творца. Наши килим пока еще не могут раскрыть, где мы находимся, и лишь чтобы развить наши килим, и чтобы мы раскрыли свое истинное состояние, в котором мы существуем уже, нам необходимо это наше внутреннее развитие, которое называется вторым состоянием. Если так, был вопрос, если мы уже находимся в мире бесконечности, то что же мы тогда делаем, где наш выбор, в чем он именно заключается. И мы говорили, что этот выбор осуществляется в нас двумя путями, либо путем страдания, либо путем ускорения, ахишена, или путь биито. И наш выбор — продвигаться путем ускорения, путем ахишена.
Пункт 18. Вместе с тем выясним пятый вопрос. Как это возможно, чтобы из вечного исходили действия временные и приходящие? Из сказанного понятно, что в действительности мы находимся относительно Творца в состоянии, достойном Его вечности, так как творение вечное во всем совершенстве, и наша вечность обязывает к тому, что эгоизм тела, данный нам только для работы, должен быть уничтожен. Ведь если бы он оставался вечным, оставались бы мы отделенными от вечного существования. Как сказано в 13 пункте, эта форма нашего тела, представляющая собой желание получать ради себя, не существует в замысле вечного творения, поскольку там мы находимся в состоянии 3, а проявляется лишь в состоянии 2, чтобы позволить нам исправить ее. И незачем спрашивать о состоянии остальных творений в мире, кроме человека, поскольку человек — центр творения. А все остальные творения не берутся в расчет и не имеют никакого значения сами по себе, а лишь в той степени, в которой они полезны человеку для достижения им совершенства. И потому поднимаются и падают вместе с ним, не принимаясь в расчет сами по себе.
То есть наше состояние, которое кажется таким ужасным, что мы находимся в таком низком положении, это специально дано нам, чтобы именно из него мы смогли бы выяснить совершенство, потому что свет проявляется из тьмы. И в этом выяснении вместе с нами включаются все остальные творения в мире. Так мы в сущности видим. Как вы, конечно же, помните, мы видим реальность, находящуюся вне нас, а по сути это реальность, которая отражается нами, и поскольку я состою из первого, второго, третьего, четвертого уровня распространения материи, я должен их выяснить, и выяснение не на первом, втором и третьем уровне, а на четвертом уровне, который называется Адам, человек. И в нашем мире тоже, если я выясняю все отношения и все правильные состояния, которые должны быть между нами, между людьми, этого достаточно, что этим мы исправляем неживое растительное и животное уровни. Это как четвертая стадия, исправляя себя, она состоит из предыдущих стадий, первая, вторая и третья, она исправляет их тоже. Поэтому человек не должен обращать внимание на все творение, которое является отражением его неисправности, а должен знать, что все неисправности зависят лишь от него, и дали их ему, чтобы именно из них, из этих неисправностей, он увидел совершенство. И тогда, как написано, «и мы были как во сне». То есть все, что мы сейчас чувствуем, и на ступенях лестницы до конца исправления, все это как сон, все это дано нам искусственным образом. Это неисправность свыше, чтобы мы поняли через это, через ту систему, которую мы изучаем, как бы от неисправности системы к исправлению, чтобы благодаря этому мы смогли бы познать Творца, как говорится, из действий твоих познаю тебя. И когда мы познаем его, в результате этого мы сможем слиться с ним во всем совершенстве, что и является целью всего творения. Всех миров, их нисхождение, разбиение, исправление и так далее. Вопросы. Данив.
Как применять на практике правило, где сказано, что человек — центр творения, и если у человека есть какие-то проблемы в жизни, которые он ощущает, которые происходят ощущаются им на более низких уровнях, он не должен на это обращать внимание, он не должен задаваться вопросом, он должен обращать внимание только на свои отношения с окружающими людьми.
Я не понимаю, что ты читаешь, и из этого возникает тебе вопрос.
Он спрашивает, все творения, кроме человека, не принимаются в расчет.
Да, у них нет свободы выбора, и ты, исправляя себя, исправляешь их, они автоматически включены в тебя. Допустим, если бы ты был на 10% более исправленным человеком, то вся природа была бы на 10% более исправлена вокруг тебя. Звезды, солнце, деревья, всякие ветры, течения, вода, воздух, все было бы более исправленным. Почему? Потому. Тебе не нужно знать почему. Тебе не нужно вообще заботиться об экологии. Тебе не нужно заботиться о чистоте воды или вообще. Вообще ни о чем не нужно заботиться в мире. Заботиться только об исправлении себя в отношениях, по отношению к другим. И тогда, насколько ты исправишь себя относительно других, все успокоится, все устаканится, Это то, что он нам говорит здесь. Он дает тебе здесь решение для исправления мира, не человечества, мира, не живого, растительного и животного уровней. Ты хочешь, чтобы твой земной шар был спокойным, совершенным, чтобы давал тебе все благо и пропитание, и воздух, и все условия, чтобы у тебя всегда было ощущение комфорта, даже более чем комфорта, чтобы ты вообще не чувствовал, что на тебя не оказывается никакого давления вообще. Ты даже не почувствуешь, что вокруг тебя что-то находится, куда-то тебя тянет, где-то тебе неприятно, чего-то тебе не хватает, и вообще ничего, ты находишься в каком-то таком прекрасном, чудесном облаке. Вот так вот. Ты хочешь этого? Исправь себя. Не обращай внимания ни на что, кроме себя. Это то, что он говорит. Сейчас объясни это миру. Да.
Прежде всего, хочу убедиться, правильно ли я понял. На что именно я не должен обращать внимание, на что я должен обращать внимание?
Ты не должен обращать внимание ни на что, кроме того, чтобы молиться о ближнем. Не о мире, не о неживом растительном животном уровнях, а о людях, чтобы им было хорошо в объединении между собой, от того, что Творец дает им и наслаждается от этого. Всего лишь.
А что же делать с проблемами, которые мне раскрываются на пути, в разных сферах жизни, в семье, на работе, в учебе и в других моих занятиях, которыми я пока что занимаюсь? Что там делать?
Очевидно, твоя молитва не полная. Творец хочет, чтобы ты ее заострил. Так он дает тебе еще уколы, посылает, чтобы тебя точнее направить. Если ты недостаточно чувствительным, или даже вообще глух, или упрям, или такой грубый, ну, надо тебе еще дать немножко больше намеков, чтобы ты был правильно направлен. И чем более правильно ты направишься к цели, твоя точность, тонкость должна быть острее. Это не издали, это как ты едешь по GPS, по навигатору, и ты все достигаешь большей точности, и чем ближе ты будешь продвигаться, будут более чувствительные такие уколы, чтобы направить тебя именно на ту тропу, на какой-то угол, определенную улицу.
Как использовать эти уколы для того, чтобы направить себя?
Ты их принимаешь с любовью, потому что они направляют тебя. Но как ты достигнешь цели, если он тебе не скажет, здесь поверни, так сделай? Как? И как ты почувствуешь, что ты должен повернуть и сделать то или иное, если не таких страданий, разочарований, отторжений? Конечно.
И как трактовать это таким образом, чтобы это вылилось в молитву?
Когда ты все время направляешь себя на цель, желаешь быть слитым с ней через товарищей, через мир, через группу, только к Творцу, чтобы привести все это к Ли. Чтобы это кли могло получить такое исправление, чтобы получить все наслаждение Творца. И это наслаждение будет только, чтобы насладить Его. Чтобы весь мир пожелал открыть себя, чтобы Творец наполнил их всем благом. И чтобы все думали, что этим мы наслаждаем Его. Так как мы продвинемся к этому? Как мы можем находиться в этом? Как научиться этому? На фоне всех неприятных вещей, Если ты не можешь отказаться от того, что тебе приятно сейчас, и находиться в меньшем таком комфорте относительно желания получать, как потом ты откажешься от наслаждения, еще находиться в нем ради отдачи, то есть преобразить его? Поэтому мы должны пройти разные этапы развития. Итак, мы достигаем этого.
Чтоб мне было проще отказаться.
Для этого проще помехи. Отказаться. Никогда не будет тебе легче отказаться.
Для того, чтобы мне облегчить этот компромисс, отказаться?
Нет, почему? Нет, страдания приходят тебе не потому, чтобы ты отказался. Так не используют страдания. Они приходят в твоем ощущении и проявляются в твоих желаниях. Ощущения страдания раскрываются в тех килим, в которых нет важности Творца. Если бы там была важность Творца, ты бы не почувствовал страдания и боль. Да.
А что делать с тем, что мне кажется из-за страданий?
Тебе кажется страданиями. Я тебе говорю, что тебе не хватает важности Творца. В каждом неприятном ощущении у тебя есть недостаток важности Творца. И только в тот момент, когда ты чувствуешь, что Он важен тебе, у тебя нет уже неприятности ни в чем. Так же, как матери, неважно, что происходит с ней, если это хорошо для ее ребенка. Очень просто. Все преступления покроет любовь. Важность.